Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасютов. В гостях у нас сегодня Анна Нафиева, основатель экоцентра «Сборка». Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте сразу о проекте. Расскажите, это экологический, волонтерский проект. Как он появился и какую роль в его создании сыграли вы?
Экоцентр «Сборка» — это такой многосоставный, разносторонний проект, но самое главное в нем — это, конечно, люди, это сообщество, которое не безразлично к окружающей среде, самое главное, наверное, к тем ресурсам, которые ежедневно выбрасываются. А таким базисом, наверное, является то, что нам совершенно не нравится, что каждый россиянин производит 400 килограммов мусора каждый год. И вот как раз борьбой вот с этим вот мусором занимается «Сборка». Мы принимаем вторсырье, готовим его к переработке, стараемся расширять максимально список того, что действительно можно сдать на переработку в Москве. Но, конечно, приемом вторсырья у нас дело не ограничивается. Наша главная задача — это вовлекать еще больше людей. И мы для этого реализуем разные программы. Во-первых, наверное, самое такое интересное — это у нас есть отдельный целый зал, посвященный вообще тому, как перерабатываются отходы. Изначально это было просто, мы собирали разные образцы, но мы поняли, что требуется действительно такое место, куда можно прийти каждый день, привести детей, коллег, всех-всех-всех. И так получился, где-то вот 2 года мы работали над открытием, открылся музей рециклинга. То есть у нас на базе экоцентра «Сборка» на 2-м этаже действует музей рециклинга и экологичного образа жизни. Рециклинг — это переработка как раз. И в музее вы можете увидеть много разных экспонатов, демонстрирующих, как из того, что можно сдать к нам на переработку, какие этапы они проходят и какие новые вещи из них получаются. Прямо у нас в России узнать вообще, какие предприятия есть. Ну и самое главное, мы много, конечно, говорим о том вообще, как сокращать то количество мусора, которое у нас образуется, потому что сдать, конечно, из нашего объема мусора, из нашего мусорного ведра можно 70-75%.
Вы когда сказали о музее, о некой комнате, я подумал, что это похоже на комнату страха, где пугают, но на самом деле там не пугают, а объясняют, что можно получить из того количества мусора, который мы каждый день, в общем-то, просто выбрасываем.
Да, на самом деле, большая часть того, что мы производим, тех отходов, они могут и уже вполне сейчас в Москве, в России стать вторичным сырьем для новых товаров или вообще в целом просто вернуться в оборот. А еще как раз много мы говорим о том, чтобы вообще сокращать количество отходов, которые образуются, не только вторсырья сдавать больше на переработку, но и в целом не допускать образования отходов, то есть стремиться использовать меньше одноразовых вещей, одноразового пластика, например. Например, как раз это отражено много и в музее. Можно узнать, какие альтернативы есть привычным одноразовым вещам. Но и также у нас есть магазин, где можно как раз купить все эти товары и уже внедрить это все в свой быт. И еще какие у нас направления есть, это мероприятия. Мы проводим много мероприятий, связанных не только просто с тем, чтобы рассказывать людям, как жить более экологично, вовлекать их в это, в том числе с помощью игр, квестов, кино, интересных документальных фильмов. Но и также, например, проводим мастер-классы, где можно прийти и из каких-то уже ненужных вещей из вторсырья сделать снова какие-то интересные поделки. Это называется апсайклинг. То есть продвигаем тоже такую вещь, что вещам нужно давать вторую жизнь абсолютно разными способами. Что-то сдается на переработку, что-то можно из него сделать новое. Есть еще отдельная зона, она называется шеринг-зона. Там люди оставляют ненужные им вещи, то есть то, что не вторсырье, это, например, какие-то бытовые вещи для дома, это книги, это техника, которая еще работает, ее не надо еще сдавать на переработку, она еще может кому-то послужить, но человеку уже не нужна. Игрушки, например, какие-то детские вещи. И вот таким образом другие люди приходят, это берут, таким образом мы обмениваемся.
Вот, кстати, вы уже об этом упомянули, и я хочу задать вопрос. Сейчас шеринг-экономика — такое даже модное, можно сказать, понятие в тренде. Об этом говорят достаточно много, развивается очень активно. Давайте еще немножко расскажем, как это работает и какие есть плюсы в этой идее.
Да, конечно, вообще шеринг-экономика. И еще есть один тоже интересный термин, который стоит здесь тоже упомянуть. Это экономика замкнутого цикла, которая как раз, опять же, слово «цикл», это мы говорим снова о цикличности, о рециклинге, да. Это 2 важных термина, о которых стоит думать. Сейчас очень много интересных проектов появляется, которые пытаются вовлекать снова ресурсы во вторичный оборот, вещи во вторичный оборот. Экономика, да, шеринг-экономи, это больше про то, что люди какими-то вещами пользуются вместе. Вещами, машинами, да, например, велосипедами. Есть много интересных проектов как раз по обмену вещами, то есть тебе что-то не нужно, ты делишься им с другими. Также Еще используется слово свопы, то есть можно искать по теме шеринг или по теме своп, по тегу. Что это такое? То есть часто у нас в быту образуется много того, что, может быть, мы попользовались, уже не нужно. Например, какие-то, может быть, инструменты для дома, ремонт делаете, нужно просверлить несколько дырок дома. И что приходится делать? Приходится покупать новую дрель, идти в магазин покупать ее. Потом она вам долгое время будет не нужна. А есть еще куча людей в вашем доме, в вашем дворе, в подъезде, например, которым эта дрель будет полезна. И таким образом, например, если бы в идеальном мире была бы более развита шеринг-экономика, то могли бы люди обмениваться между собой и не покупать каждому свою дрель, которая просто будет пылиться дома. Конечно, потому что мы сталкиваемся с тем, что современный образ потребления нас вынуждает захламлять наши дома очень сильно, хранить много всего ненужного, а на самом деле мы можем всем этим обмениваться.
Вам можно принести все, что угодно. Я, например, знаю, что есть вещи, которые абсолютно в переработку никак уйти не могут. И те же пластиковые, вот эти бумажно-пластиковые стаканчики, их тоже к вам можно принести, насколько я понимаю. Давайте об этом.
Смотрите, вообще в целом, если говорить о таком каком-то идеализированном мире, переработать можно все. Но, к сожалению, инфраструктура у нас сбора и переработки в России, да и в мире, вообще в мире тоже очень многие вещи не налажены, устроено так, что многие вот вещи, с которыми мы сталкиваемся, многие материалы, их просто невыгодно в настоящее время собирать массово и перерабатывать. Потому что ведь если что-то может быть переработано, да, технически, это не значит, что на итоговый материал, который получится, будет какой-то спрос, что это будет кому-то нужно. Но, конечно же, все больше это развивается, все больше появляется разных предприятий, которые берут то, что до этого было никому не нужно, было мусором, и находят для этого применение. Да, вот, например, вы упомянули бумажные стаканчики для кофе. Все привыкли их называть бумажными и считать их более экологичными. Они даже изначально появились как альтернатива полистирольным стаканчикам еще за рубежом. Но на самом деле, чтобы напиток, значит, не выливался из этой бумаги, она изнутри покрыта таким тонким слоем полиэтилена, пленкой. А ее даже вот можно на разрыв увидеть, или если размочить, то эта пленка будет видна. Таким образом, эти бумажные стаканы, они не могут быть переработаны с обычной бумагой, с распечатками из принтера, да, с журналами. Поэтому их долгое время считали неперерабатываемыми, так и назвали, не перерабатываются они. На самом деле, переработать такие материалы можно, но их нужно собирать отдельно от другого. И самое здесь еще главное, чтобы они были более-менее чистыми и сухими, потому что когда на макулатуру попадает влага, пищевые какие-то остатки, то она очень быстро деградирует. И поэтому никто просто не занимался этим вопросом. А мы тоже всегда выступали за то, что просто пользоваться многоразовыми. Идете в кафе, выбирайте то кафе, которое наливает там, в зале, в свою тару, да, в свою кружку, либо вашу нальет и возьмете с собой. Но когда наступила пандемия, все изменилось, и все кафе начали отходить от возможности налива в свою тару. И наши посетители сборки, наши друзья, наши сторонники к нам массово стали обращаться вот с этой проблемой, что же делать с бумажными стаканчиками. Потому что тоже есть такой, наверное, позитивный нюанс, что люди, которые вступают, наверное, на этот такой путь экологичности, начинают они с малого, но потом уже сложно как-то отказываться от каких-то вещей. Сложно.
Втягиваются, добавляют, да, какие-то новые, да, наверное.
И становится, да, очень тяжело, когда появляется у тебя какой-то новый мусор в твоей жизни. И вот такие были обращения, и мы действительно вот как раз где-то в апреле, в мае прошлого года выстроили коммуникацию, да, с предприятием, которое находится у нас в Московской области. Оно перерабатывает макулатуру, и у них есть технология, которая позволяет вот эту бумагу от полиэтилена отделить. И на самом деле в бумажных стаканчиках бумажная масса, вот целлюлоза, занимает 95% по весу, поэтому большую часть стаканчика удается спасти. Мы их теперь принимаем отдельно мы их прессуем в такие кубики и отправляем на предприятие. И к этой инициативе уже активно подключаются кофейни, другие тоже пункты приема, потому что теперь появляется целая новая инфраструктура, новая система по сбору этих стаканчиков. Аналогичная ситуация у нас произошла с блистерами от лекарств, то есть вообще отходы от лекарств, от медикаментов очень были всегда сложны для сбора, для переработки в блистерах, ну, это вот такие плоские штучки, в которых таблетки индивидуально. Там ПВХ, поливинилхлорид, пластик, и фольга. Их очень сложно разделить. Но есть предприятие в Ярославской области, которое имеет специальное оборудование, такой аэросепаратор для разделения этих двух фракций. И они их не просто как бы разделяют, естественно, тогда отдельно ПВХ, отдельно фольга становятся снова вторичными ресурсами. Но они работали только с юрлицами, которые производят лекарства. Мы об этой технологии узнали, и поскольку мы им сдаем также наши батарейки, мы предложили, что также будем отправлять вместе с батарейками блистеры, заявили об этом. И когда эта новость появилась в интернете, был такой информационный взрыв в наших соцсетях, вообще таких вот экологических группах, Потому что действительно сдать такие блистеры сложно на переработку и в Москве, и в других городах. И когда другие организации, другие проекты, в том числе в городах, в регионах, узнали о том, что есть такое предприятие, то сейчас вот со временем...
Завалили, наверное.
Завалили, да. То есть на самом деле предприятие оказалось очень открыто к таким инициативам социальным, и теперь принимаются блистеры повсеместно по всей стране. А в тех местах, откуда еще тяжело им довести блистеры до Ярославля напрямую, то многие... Мы часто видим, делают сторис, например, отмечают нас, как они привозят к нам в Москву и сдают. Из Астрахани недавно привезли целую такую большую сумку блистеров, сдали их к нам, но от нас она поедет уже в Ярославль.
Я подозреваю, что о стаканчиках, когда мы говорили, у слушателей, возможно, возникает вопрос. Хорошо, но появились еще маски, появились еще перчатки. И я знаю, например, в офисах этот вопрос решается... Ставят даже отдельные контейнеры, и в эти контейнеры загружают маски, то есть после работы ты можешь туда бросить. Как быть с этим вторсырьем, которого очень, к сожалению, много вот за последние годы у нас случилось?
Да, я могу тоже издалека зайти. А на самом деле видов отходов, с которыми мы с вами сталкиваемся в быту, их тысячи разных материалов. Это только кажется, что вот, ну, вроде есть там пластик, стекло, металл, макулатура. Самые основные, да, текстиль еще, ну, и пищевые отходы. На самом деле и металлы очень разные встречаются у нас в быту, и виды макулатуры разные на самом деле. Ну и самое главное, что пластики, все полимеры, они очень разные. Мы в быту встречаемся в упаковке и в каких-то изделиях с семью пластиками. Они маркируются номерами 1, 2, 3, там такой треугольничек из стрелочек нарисован, означающий переработку как раз, и там цифры. Как раз у нас очень много внимания уделяем тому, чтобы людей научить, а как определять материал и так далее. Можно ли сдавать или нет. Большинство пунктов приема берет только из пластиков, например, самые основные. Первый, второй, иногда пятый, потому что они чаще всего встречаются. А мы стараемся, поскольку у нас такая возможность есть, мы в этом заинтересованы, что если мы знаем, что мы можем что-то сдать на переработку, мы делаем максимально все, что можем, чтобы организовать сбор этого вида упаковки или этого вида изделий. А вот, например, маски и перчатки, к сожалению, сейчас являются большой проблемой, и поскольку технически они относятся к медицинским отходам, то мы их, например, собирать не можем, но и самое главное, мы пока не нашли предприятие, которое бы где-то у нас в Москве или в ближайших регионах готово было бы принимать партии именно использованных перчаток, масок, потому что они все равно очень неоднородные будут. У них может быть разный состав, у тех же перчаток они бывают и нитриловые, и виниловые, и латексные. Это все разные материалы. Маски тоже бывают разные.
Фактически хочу уточнить, в одну кучу это все тоже
и
нельзя.
И в одну кучу,
и
к сожалению,
если уже
нельзя.
Люди к вам обращаются и хотят как-то это все отдать, то лучше изначально разделить. Я правильно понимаю?
Нет, то есть маски и перчатки мы, мне кажется, еще не скоро сможем начать принимать. Мы вот все это время, с тех пор, как они появились, все ищем предприятия. А предприятия даже сами приходят к нам зачастую, потому что тоже ищут через нас контакты тех, кто мог бы этим заниматься, но пока что не удалось найти тех, кто бы брал именно перчатки резиновые, да, латексные или маски на переработку, именно от населения уже использованные. То есть чаще всего эти материалы, то есть они технически могут быть переработаны, но предприятиям невыгодно работать с нашими потребительскими отходами, как мы это называем. Так что перчатки, маски, к сожалению, большая проблема. Мы выступаем за то, чтобы пользоваться многоразовыми тоже здесь. Многоразовые маски – отличная альтернатива. Их можно просто стирать и гладить утюгом, и они снова становятся идеально чистыми и безопасными. Так что здесь как раз всегда тоже с чего стоит начинать – это вообще задуматься о том, а могу ли я найти какую-то альтернативу этим отходам, могу ли я как-то изменить свое потребление и, например, пользоваться многоразовыми вещами. Потому что то же самое происходит на самом деле и с пакетами, и с упаковкой одноразовой для такой индивидуальной, да, например, для чайных пакетиков и еще для каких-то вещей. А может быть, я могу заменить это на то, чтобы покупать чай на развес, вообще без упаковки. Таким образом, каждый из нас, задумавшись о каких-то небольших вещах в своей жизни, может постепенно изменять то, сколько мусора производится.
Анна, я на днях буквально в социальных сетях увидел, такая реклама появилась, и там предложение, курсы, приходи на двухдневный курс или курс выходного дня по раздельному сбору мусора. И в связи с этим у меня два вопроса, вот как раз пользуясь случаем. Нужно ли курсы какие-то проходить? Наверное, это сейчас востребовано, если появляется реклама, и люди готовы потратить 2 дня своей жизни, чтобы научиться чему-то.
Даже больше скажу, люди готовы не только 2 дня тратить, а намного больше. А если говорить о том, нужны ли они, на самом деле, конечно, тут каждый выбирает для себя. Наверное, кому-то будет удобнее в своем формате, да, просто находить информацию и как-то ее изучать. На самом деле, конечно, да, мы сталкиваемся с тем, что Информации на эту тему очень много. И она зачастую такое море, океан из информации,
да,
на тему экологии.
Тяжело
разобраться, тяжело найти иногда даже правильную информацию, потому что какие-то источники могут транслировать не всегда актуальную информацию, не разбираясь в нюансах, да, например, или просто пытаясь упростить. Очень часто мы видим, что источники пытаются сильно упростить эту информацию, разложить экологию по полочкам, но из-за этого упрощения тоже многие нюансы теряются. Тут уж каждому как удобнее. Я бы сказала, что нужно комбинировать и искать информацию самому изначально. Много сейчас хороших видеоблогов есть, которые вот просто можно в Ютубе посмотреть. Инстаграм-блогов, да, книги выпускаются на эту тему. То есть то, что вы можете самостоятельно
вот
изучить.
А вот вы с чего бы рекомендовали начать тогда? Давайте так.
Рекомендую не стесняться и обращаться к другим людям, то есть приходить на лекции, приходить на воркшопы, мастер-классы, там, не знаю, в наш музей приходить. Да и просто у нас в экоцентре, например, большой упор делается на то, что когда человек пришел сдавать, у нас деление идет на 40 разных фракций вторсырья. Если у него есть вопросы, всегда внизу есть администраторы, волонтеры, к которым можно обратиться за советом. А вот это сюда, а вот это правильно ли я принес, а вот это можно, а вот это такой материал. И всегда мы настроены на то, чтобы, конечно же, помогать, особенно тем, кто только начинает. Это очень важно. И у нас есть еще помимо администраторов, у нас есть, можно сказать, такая 24-часовая техподдержка в виде 3 чатов мы запустили. Естественно, есть почта, Инстаграм, куда можно писать. У нас есть 3 чата. Очень они популярны в Телеграме, в WhatsApp и ВКонтакте. А люди туда просто добавляются, и, допустим, когда вы дома готовите вторсырье к тому, чтобы отвезти в сборку, и что-то не понимаете, какие-то вопросы. Можно делать фото, присылать туда, и вот все сотрудники экоцентра там тусуются,
да,
практически круглосуточно подсказываем, что, куда, правильно это, неправильно и так далее. А с чего вообще начинать? Я рекомендую как раз с того, что, вот как я сказала, информации довольно много, направлений очень много. Еще мы не рассматриваем здесь, например, эко-волонтерство. Мы с вами не рассмотрели проблему одежды, того, что очень много одежды образуется, одежды, обуви. Начать с того, что вот если говорить о раздельном сборе, начните с нескольких видов. То есть, например, сейчас повсеместно можно сдать батарейки. Начните с того, чтобы собирать дома батарейки, не выбрасывать их в мусорное ведро и доносить их до тех пунктов, которые принимают их. Потом к этому можно добавить, например, макулатуру. Если много дома работаете или в офисе, много бумаги, наверное, образуется. Ну и всякие
вот, кстати,
коробки от доставки.
Хочу,
да,
уточнить, что сейчас как раз многие стали замечать после того, как перешли на удаленный режим работы, что дома скапливается очень много бумаги, да? Многие покупают принтеры, чтобы дома что-то печатать и так далее.
Когда начинаешь сортировать отходы, изучать этот вопрос, а что у меня в мусорном ведре, обнаружишь, сколько всего ты вообще образуешь и в каких объемах, потому что когда не занимаешься этим, не сортируешь, просто раз в день выносишь мусор и пакетик раз, два, три и не замечаешь. А если начать сортировать это, откладывать, например, перед сдачей, то сразу замечаешь, сколько всего полезного в мусорном ведре было. Макулатура — это довольно простая фракция для сбора. Одежда, опять же, вот как раз, наверное, перейдем к этой теме. Одежды у людей очень много образуется. Мода вообще на то заточена, чтобы постоянно хотелось что-то купить новое. И также вещи, вот одежда, техника очень быстро сейчас устаревают. Это тоже направлено специально вот как раз не экономикой замкнутого цикла, а обычные на то, чтобы люди больше покупали. У тебя уже через год, через два телефон начинает тормозить, а вещи уже портятся, и надо купить новые. Не только потому, что хочется, да, потому что все такое классное, а просто потому, что надо. И, конечно, технику, гаджеты, одежду, все это можно сдавать тоже на переработку. Но если вдруг у вас так получается, что вещи еще не в плохом состоянии, то их, конечно, нужно передавать еще дальше, чтобы они еще могли быть использованы. Много разных проектов существует, которые передают вещи, то есть одежду, обувь, книги, игры детские, да, какие-то вещи, технику, передают их тем людям, которым они еще послужат. Тоже на них стоит обратить внимание, проектов довольно много на самом деле. Есть, наверное, главный такой инфоресурс, который я рекомендую вообще с ним ознакомиться. Он скорее такого не просветительского характера, а просто удобная карта. Это онлайн-карта «Вторая жизнь вещей», Recycle Map. Там отмечаются как раз все места, куда что-то можно сдать. И батарейки, и зубные щетки, и одежду, и лампочки. Все-все-все там можно найти, куда что пристроить уже именно рядом с вами.
А вы уже сказали о эко-волонтерстве, и я знаю, что существуют курсы эко-волонтеров. Чему там можно научиться, как они устроены?
как раз я надеюсь, что вы говорите про наши курсы. На самом деле много сейчас интересных тоже форматов
обучения.
Ну,
я увидел, готовился, я увидел, что вы проводите, там тоже люди учатся быть эко-волонтерами. Меня это очень заинтересовало,
именно так. Вообще, видов эко-волонтерства огромное множество. Здесь как раз помимо того, чтобы начать сберегать ресурсы у себя дома, в быту, то есть не выбрасывать макулатуру, например, которая ее переработка сохраняет леса, можно помимо этого быть еще волонтером и, например, сажать леса. Да? Весной, осенью проходят посадки, и на них всегда требуется помощь волонтеров. Можно организовать свою, то есть посадить свое дерево, но здесь нужно знать те или иные нюансы. А как правильно посадить дерево? А когда? А где можно, а где нельзя посадить? А как согласовать, да, чтобы потом за деревом кто-то ухаживал? Ведь мало просто сделать это доброе дело, особенно если мы говорим о посадке дерева. Деревья, они живые, а нужно не только его посадить, нужно его посадить правильно и за ним обеспечить уход, чтобы оно выжило, чтобы оно росло. Аналогичная ситуация, например, есть в сфере уборок природных территорий от мусора. Очень много проводится субботников каждый год, выгребается мусор, но потом мусор возвращается обратно зачастую, да, такие бывают ситуации. Здесь это не только, получается, неэффективное занятие, но это очень демотивирует тех волонтеров, которые этот мусор убирали. А на самом деле есть те или иные подходы, которые помогают нам организовать субботник так, чтобы потом сохранилась чистота. То есть это называется устойчивая чистота. Такой формат, много чего можно сделать. А чаще всего как раз тут нужен немножечко такой аналитический подход к волонтерству. А, например, проанализировать, а что это за мусор, откуда он взялся на этой природной территории. Это от местных дачников, или это вдоль дороги люди выбрасывают, или это пикники. Что это такое? И как можно решить? Чаще всего проблема заключается в том, что просто на природной территории, на каком-то пляже, да, или в зоне отдыха просто нету контейнеров для мусора вообще. Ну, соответственно, люди оставляют, им же некуда девать. Договориться с администрацией, чтобы администрация поставила контейнер для мусора и обслуживала его.
Покорители. Люди, изменившие жизнь вокруг себя.
Вы как начали заниматься экологическим волонтерством, программами, как пришли в эту тему? Потому что наша программа все-таки о людях, о героях, которые меняются сами и помогают меняться другим, и как-то улучшают мир.
У меня история во многом довольно, может быть, простая и понятная. А я начала интересоваться вообще этой темой еще в школе, где-то в 10-9 классе. Даже сейчас оцениваю, мне кажется, это потому, что на уроках географии изучали мы много, откуда берутся ресурсы, вот про полезные ископаемые, про экономическую географию. И мне это все стало интересно. Я стала много узнавать об экологических проблемах в мире, про катаклизмы, про опустынивание, про изменение климата. Начала изучать, а что-то вообще с этим делают ли или нет. Потому что, ну, тогда это где-то было 15 лет назад. Об этом мало говорили в СМИ, не было вот интересных таких передач. А зачастую тоже информация собиралась по крупицам. Начала узнавать и тоже стала пробовать себя в эко-волонтерстве, как раз в теме уборок мусора, в теме посадок деревьев тоже. И еще есть интересный формат тоже эко-волонтерства для многих, я думаю, будет интересен. Он называется пробоно-волонтерство, когда ты вкладываешься своими какими-то навыками. Я хорошо знала английский, я помогала экологическим организациям с переводами с английского на русский экологических текстов. Как раз вот потому, что был недостаток вообще какой-то информации на русском языке. Стала об этом узнавать. Во время учебы в университете тоже много волонтерила. И как-то все к этому вело. Мы с моим молодым человеком, когда познакомились, тоже стали вместе волонтерить. И в 2013 году мы решили попробовать делать свои мероприятия. То есть не только волонтерить с другими группами, но что-то организовать свое. Чисто для себя изначально, для своих друзей. В нашем парке, куда мы ходим, в Тимирязевском. Но как-то так получилось, что у нас довольно был такой медийный подход к тому, что мы делаем. Начали это освещать в соцсетях. К нам начали присоединяться люди, уже незнакомые. Друзья друзей, потом уже совсем кого мы не знаем. А потом со временем к нашим форматам начали присоединяться люди вообще из других городов. То есть то, что мы делаем, повторять у себя. И мы поняли, что, видимо, на это есть запрос. Где-то около полутора лет, вот с 2013 до конца 2014 в таком формате работали. И в конце 2014 поняли, что, наверное, все же есть такой запрос на то, чтобы то, что мы делаем, стало системным. И мы зарегистрировали свою некоммерческую организацию в 2015 году. Вот с 2015 года этим всем очень плотно занимаемся. Это стало нашей основной такой профессией, работой, делом жизни. В 2019 открылась сборка, потому что все это время нам всегда очень не хватало места, где бы мы могли встречаться, проводить какие-то неформальные мероприятия для эко-волонтеров и обучение. и все-все-все делать такой штаб. Вот как раз так сборка появилась.
Анна, я жила, чтобы сборка развивалась. Я слышу, знаю и вижу, что это очень полезное дело с огромным потенциалом, потому что, к сожалению, мусор собирается, мусора много, и что-то с этим делать нужно. И такие люди, как вы, делают, а мы будем по мере сил присоединяться. Спасибо вам большое. Я напоминаю, в гостях у нас была Анна Нафиева, основатель экоцентра «Сборка». А мы прощаемся, встретимся на следующей неделе с новым героем. Пока!